Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 8 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков». Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. В программе выставки акция «Задайте вопрос священнику». Ждем вас на выставке в выставочном центре «Сокольники» в павильоне 4.1 с 24 по 30 августа с 11 до 19 часов. Бесплатный микроавтобус от метро «Сокольники». Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на ежегодные Ольгинские чтения, научно-практическая конференция, тема которой – духовное осмысление жизни и деяний святой равноапостольной великой княгини российской Ольги. Пройдет 23 июля с 9.30 до 17 в зале Синодального отдела Русской Православной Церкви на территории Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Регистрация желающих принять участие в конференции с 9 часов. Адрес: город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 24. Проезд: станция метро Добрынинская или Серпуховская. Далее пешком. Справки по телефону 8-916-589-24-44. Повторяем: 8-916-589-24-44.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 66-е зачало, 16-я глава, стихи с 6 по 12. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского». Христос призвал учеников беречься закваски фарисейской и саддукейской. Они забыли взять хлеб и думают, что он выговаривает им за это. Господь упрекает их за маловерие, за отсутствие рассудительности, напоминая о 2 чудесах умножения хлебов, как бы говоря им, что отсутствие хлеба не должно их беспокоить. Господь запретил им это делать, как раньше запретил бесноватому, запретил ветру, и когда Петр противился его слову о предстоящем ему кресте, запретил ему. И в этом слове отражена борьба Христа с Искусителем в течение всего его служения. Закваска фарисейская и саддукейская, против которой Христос предупреждает нас, их учение. Что имеет в виду Господь, предупреждая против дурного влияния учения фарисеев и саддукеев? «Берегитесь, — говорит он, — такой духовности, которая смотрит только на внешние поступки и забывает о внутреннем состоянии сердца человека. Таковы были фарисеи. Вся религия для них заключалась в соблюдении внешней обрядности и внешней чистоты. Берегитесь, — говорит Христос, — ставить материальное слишком высоко в вашей системе ценностей. и не связывайте ваших надежд на перемены жизни с переменами внешних политических обстоятельств, не думая о перемене сердца. Таковыми были саддукеи. Господь созидает новый Израиль, а не реформирует старый. Новое вино должно быть налито в новые мехи. Законнические предания несовместимы с новизной жизнью Духа Святого. Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Если раньше он давал всему народу пищу с таким избытком, неужели не даст теперь своим ученикам необходимого? Мы часто стоим в растерянности перед сегодняшними нашими нуждами, потому что не помним, как должно, прежних даров божественной силы и милости, явленных нам. Если с нами Господь, если мы с Господом, мы не должны беспокоиться ни о чем. «Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам», — говорит он. «Мы должны стыдиться нашей медлительности в разумении того, что ради нас совершает Господь. Его пища и питье — творить волю Отца». Тогда они поняли, потому что Христос учит, открывая ум к разумению своего слова. Такое научение истине дороже всего, и память об этом должна быть для нас важнее всего. Столь близкие Господу люди были сосредоточены на земных переживаниях и не понимали Его. Разве не так мы порой слушаем Бога, когда Он говорит с нами в Писании и даже в молитве? Наши личные заботы заслоняют то, что Он говорит, и мы слышим лишь то, что относится к нашим сегодняшним обстоятельствам. Когда Христос говорит нам взять наш крест и идти за Ним, Он не имеет в виду просто наши каждодневные трудности, но величие и жертвенность всего Его и нашего пути. Забыть взять дорогу, нужную для тела, не является сутью нашей духовной жизни. Когда Господь говорит с нами, мы должны слушать со всем нашим вниманием, всякое отложив житейское попечение, как поем мы во время Херувимской за божественной литургией.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас с вами замечательный гость, ведущий эксперт фонда «Историческая перспектива» Павел Вячеславович Светенков.
Добрый день!
Мы будем обсуждать одну дату, один юбилей, который может пройти незамеченным или почти незамеченным. И вроде бы это чисто академическая дата, точка в истории давно прошедшей. Но, тем не менее, по моему мнению, эта дата, она попахивает большой политикой, а не только историей. Итак, этим летом отмечается 200 лет Венскому конгрессу 1815 года. В тот год завершилось устроение послевоенной Европы. Наполеон Бонапарт потерпел поражение, революционная вспышка, первая, может быть, попытка мировой революции потерпела поражение, монархи собрались для того, чтобы устроить Европу, так сказать, после огненных лет наполеоновских войн. И из горнила Венского конгресса вышел Священный Союз, организация монархов, которые должны были поддерживать покой Европы. Ну вот вопрос уважаемому Павлу Вячеславовичу. Что с вашей точки зрения представлял собой Священный Союз, организацию чисто политическую, идеологическую, организацию, которая основывалась на корыстном интересе, на христианском консерватизме. Она реально работала или была только ширмой для каких-то реально действующих государственных дипломатических механизмов? Об этом же идут дискуссии. Что вы скажете?
Ну, откровенно говоря, понятно, что Александр I, который был вдохновителем Священного Союза, он хотел добиться прочного мира в Европе, и для этого пытался создать такую систему межгосударственных отношений, которая позволила этот мир гарантировать. И поэтому он, естественно, опирался прежде всего на принципы легитимизма, это означало власть тогдашних монархов, и пытался опираться все-таки на принципы христианские в качестве идеологического основания власти Священного Союза.
А вот откуда это видно, собственно, то, что опора, во всяком случае, опора интеллектуальная и нравственная, была сделана на христианские идеалы, на христианский консерватизм. Из чего это видно?
Ну, прежде всего, главный документ, которым учреждался Священный Союз, там это прямо говорится, там говорится, что Священный Союз заключается во имя Святой Троицы, то есть христианское содержание, конечно, было, и поэтому Александр I и учредивший Священный Союз монархии, они пытались противопоставить христианские принципы принципам революционным, принципам развала той Европы, которая существовала на тот момент, и нужно отметить, хотя постоянно обычно критикуют Священный Союз за реакционность там, или за консерватизм, все-таки Европа, устроенная на принципах Священного Союза, она просуществовала порядка, наверное, 30 с лишним лет. И в течение этого периода, в общем-то, крупных войн в Европе не было. Была в свое время идея у некоторых российских политиков, в том числе такая идея приписывается Кутузову, оставить императором Франции Наполеона, дескать, как противника тогдашних европейских монархий, Австрии, Пруссии. Но понятно же было, что Наполеон – это постоянная война. И вот Священный Союз, как система, он пришел именно на смену этой постоянной войне, и благодаря нему во многом Европа и получила тот толчок в развитии, который произошел в первой половине XIX века. Впервые, пожалуй, столь длительный период европейские державы всерьез не воевали друг с другом, и именно это обстоятельство обеспечило и взлет науки, и взлет промышленности, и культурный взлет. То есть в этот период в Европе происходили только революции, да и то в некоторых странах. Во Франции в 1830 году. Но надо отметить, что эта революция была интересна тем, что свергли одного монарха, тогдашнего короля Карла, и на смену ему пришел другой, Луи Филипп. То есть монархия сохранилась. И польское восстание 1830 года, пожалуй, наиболее крупный такой кризис, связанный с кровопролитием. Ну, конечно, было и многое другое. Были, например, у нас декабристы в 1825 году, династический кризис и так далее. Но, в общем и целом, система Священного Союза позволила на многие годы гарантировать Европу от крупных войн и гарантировать развитие культуры, экономики, промышленности, то есть дала очень серьезный толчок вперед.
То есть, если я правильно вас понял, Священный Союз было вполне работающее учреждение.
Да, безусловно. Работал даже не сам Священный Союз, а те принципы, на которых он был основан. Дело в том, что конгрессы Священного Союза прекратились в начале 20-х годов XIX века, но принципы, они продолжили жить дальше и, в общем-то, были в действии где-то примерно до конца правления нашего императора Николая I, до начала Крымской войны, по-моему, 1854 год, да?
1853, совершенно верно. Но вот давайте взглянем на ситуацию со Священным Союзом с точки зрения чисто прагматической. Изначально туда входил российский император Александр I, и Россия в тот момент была фактически страной-гегемоном на европейском субконтиненте, у него было влияние никак не меньше, а может быть и больше, чем у СССР в 1945 году, и вдвое, наверное, больше, чем есть у России влияние в Европе сейчас. Помимо Александра I входил австрийский император, входил король прусский, впоследствии туда вошел король французский и менее заметные монархия.
Даже Англия участвовала, насколько я понимаю.
С Англией было сложно. Из элементов республиканизма ее не очень пускали туда. Она, в общем, не очень могла туда войти. А вот, скажем, если говорить об этой системе как о практически работающем механизме, не кажется ли вам, что согласовать мнение огромного количества монархов, ну хотя бы четырех ведущих монархов европейского субконтинента, это очень долгая, тяжелая вещь, и есть, может быть, какие-то способы более быстрые, или вы склоняетесь к тому, что это было все-таки полезное изобретение?
Ну, система-то Священного Союза работала немножко иначе. Предполагалось, что есть страны, которые могут быть больны революцией, и революции в этих странах, ну, например, такие государства, как Франция или Италия, ну, точнее, итальянские княжества, потому что на тот момент единой Италии не существовало, или некоторые германские княжества, в этих странах подавлять революции должны были, по идее, австрийцы или пруссаки, в зависимости от того, где происходили события, или они вместе. А стабильность Австрии и Пруссии, в свою очередь, гарантировала Россия, то есть, если бы революция произошла в Австрии или Пруссии, то тогда должна была вмешаться Россия, как она, собственно, и сделала в 1848 году в отношении Венгерской революции. Предполагалось, что Россия является поэтому абсолютным гарантом подобной системы, потому что в России революции не могло произойти с точки зрения тогдашних людей вообще, в принципе.
Давайте напомним нашим слушателям, что Венгрия в 40-х годах 19 века представляла собой часть Австрийской империи. И всякие революционные движения, тем более настоящая революционная война, огонь в середине Европы, вот то, что разверзлось в Венгрии, все это угрожало всей громадной Австрийской империи. И, кстати, поскольку польские бунтовщики, мятежники оказались на высоких должностях венгерской революционной армии, это угрожало уже непосредственно России. Фактически Россия оказалась в роли миротворца в Европе. Ее очень просили помочь и пустили на территорию Венгрии только после того, как был заключен договор между императорами, императором Николаем I и австрийским императором Францем Иосифом I. Вот если мы говорим о Священном Союзе, что это в большей степени? Соблюдение определенного дипломатического ритуала, прохождение через целый каскад конгрессов, конференций, или это в большей степени сознательное поддерживание идеалов христианства, консерватизма, легитимизма, порядка и мира, которые, так сказать, на приоритетном месте по сравнению с политической и экономической выгодой? Что это в большей степени?
Ну, безусловно, это в первую очередь система международных отношений, которая пришла на смену череде наполеоновских войн. Ну, то есть для нас главная война с Наполеоном – это 1812 год, но нужно понимать, что до этого 12 лет и даже больше, поскольку до Наполеона воевала еще революционная Франция, по Европе шли войны. И Священный Союз как раз имел целью прекратить эту ситуацию, когда все постоянно воюют, когда каждый год война с Францией. А в какой-то период это действительно так было, чуть ли не ежегодная война с Францией с большими потерями. Поэтому Священный Союз – это система международных отношений, но она, естественно, опиралась и на религиозные ценности христианские, и на мораль, и на юридические идеи. Прежде всего потому, что никакая международная система, которая не опирается на ценности, моральные, религиозные, правовые, она существовать не может. Потому что если она не опирается на ценности, она всегда превращается в чистый произвол того правителя, который в данный момент правит и руководит. А, естественно, система, основанная на произволе, существовать не может. Так что ценности имели очень большое значение в функционировании Священного Союза. Александр I их активно продвигал, то есть единство христианских государей, легитимизм, то, что они все обращались друг к другу, братья. То есть в данном случае Александр I, как и гениальный дипломат, он понимал, что нужно объединение не только на основе просто банальных, корыстных, династических интересов, но и на базе общих ценностей. Потому что если этого нет, все распадается.
Ну вот если мы взглянем на Парижскую систему 1856 года, на Версальскую систему, которая завершила Первую мировую войну и законодательно оформила международную систему равновесия в послевоенной Европе, затем на систему ну, скажем так, Ялтинско-Потсдамскую после Второй мировой войны, и, наконец, на современную Брюссельскую. А то, что мы видим, скорее не подтверждает ваши слова, Павел Вячеславович, потому что мы в значительном большинстве случаев видим не столько следование каким-то ценностным императивам, сколько видим отстаивание достаточно прямых, корыстных политических, экономических интересов определенных держав, так сказать, формулу раздела с позиции силы.
Такие мотивы есть всегда. Конечно, великие державы всегда корыстны, они всегда преследуют собственные интересы. Но если мы посмотрим на ту систему, которую вы называете Парижской, да, 1856 год, извините, эта система не гарантировала мира в Европе. Австрийцы воевали с итальянцами, французы воевали с австрийцами, пруссаки и австрийцы воевали с датчанами, австрийцы и пруссаки воевали друг с другом, Пруссия воевала с Францией.
Мы с турками.
Мы воевали с турками, но мы с турками воевали столько раз, что я просто не включаю все-таки Турцию в систему европейских международных отношений, как государство мусульманское, как такая Восточная империя, она была, естественно, на особом статусе. То есть внутри Европы шли бесконечные войны в этот период. Они завершились, по сути, в 1871 году с поражением Французской империи, империи Наполеона III от Пруссии и с возникновением Германской империи. Но именно тогда Германская империя, она попыталась воссоздать Священный Союз на новых основаниях, так называемый Союз трех императоров, и такая ограниченная система. И эта система еще на несколько десятилетий все-таки продлила мир. Что касается Версальской системы, которая сложилась после Первой мировой войны, она, да, действительно была основана на корыстном диктате победивших держав, причем им удалось бортануть даже одного из победителей, Соединенные Штаты, которые, как известно, не ратифицировали соответствующие соглашения. И сколько продержалась эта Версальская система? Два десятилетия. Недовольны были Германия, которую унизили, ограбили там, и превратили в полуколонию. Результатом был Гитлер. Недоволен был Советский Союз, которого вообще выкинули из Европы, отградили так называемой линией Кирзона. Недовольны были Соединенные Штаты, которые были победителем в войне. Недовольна была Япония, победитель в войне. Недовольна была Италия. То есть, знаете, проще сказать, кто был доволен, согласно Версалю, Англия и Франция. Соответственно, те варианты мирового устройства, которые были основаны просто на чистой корысти, на желании что-то положить себе в карман, присвоить колонии, ценности и так далее, они продемонстрировали свою нестойкость с исторической точки зрения. Ну вот Версаль – самая характерная система в этом смысле, потому что когда Версаль был подписан в 1918, по-моему, году, ну, правда, там еще были Вашингтонские договоры, которые были некой подпоркой, но тем не менее, а война мировая началась, как общепринято считать, в 1939. Это значит, сколько? 21 год просуществовала эта система, а реально она просуществовала меньше, потому что уже в середине 30-х годов Гитлер аннексировал Австрию, поделил Чехословакию и так далее, и так далее. То есть просто тупая корысть и сила без ценностей не действуют.
Если я вас правильно понял, то Венская система, хотя и представляется с точки зрения 21 века утопии, тем не менее, оказалось прочнее более прагматичных в основе своей систем позднейшего времени. И надо сказать, что вот эта ценностная прививка, скажем откровенно, христианская консервативная прививка, дала ей должную прочность. Прочность гораздо большую, чем у всех систем международного равновесия, международной безопасности, которые были после Венской системы. Но вот недавно прошла конференция России и Европа 200 лет после Венского конгресса в Российском институте стратегических исследований, и вы участвовали в этой конференции, Павел Вячеславович. Поделитесь впечатлениями, до какой степени участники конференции высказывали мысли о том, что хорошо бы в международной политике нечто обновить, то есть взять, казалось бы, 200-летней давности, казалось бы, по внешней видимости, устаревшие постулаты Венской системы, ввести их в современную международную политику в Европе, в какой-то степени потеснить брюссельскую систему, заменив ее элементами Венской системы. Россия, во всяком случае, может это предложить.
Россия, конечно, это может предложить, и Россия отчасти это даже предлагает. Почему? Потому что Россия заинтересована в том, чтобы участвовать в европейском концерте держав. Россия заинтересована в том, чтобы совместно с другими европейскими государствами работать над общей системой безопасности. Сейчас нашей стране это не позволяется, потому что большинство стран Европы состоит в НАТО, и там действует американский диктат, и НАТО всегда говорило России, что не ваше дело, что НАТО приближается к вашим границам, не ваше дело, что мы ставим на ваших границах систему ПРО, не ваше дело, что мы хотим распространить свое влияние на Украину, Грузию или какие-то иные государства постсоветского пространства. Естественно, у России это вызывает протест, подобная политика тотального диктата, и это, естественно, ведет к конфликту с Западом и, во всяком случае, с европейскими государствами тоже. Поэтому, естественно, Россия предлагает варианты, которые устроили бы ее. То есть Россия, в сущности, требует вернуть ей право голоса в Европе, которое, в общем-то, по закону принадлежит нам, как одной из крупнейших европейских держав. Но Запад пока на это не готов. Есть такая формула, высказанная кем-то из западных дипломатов, что НАТО было создано для того, чтобы держать USA in, то есть США в Европе, Germany down, то есть под спудом, да, под контролем, and Russia out, то есть Россию вне Европы. Вот эта формула пока что соблюдается, и именно она нарушает европейское равновесие и вызывает кризисы в современной Европе.
То есть, если я правильно вас понял, Павел Вячеславович, если российская дипломатия сейчас открыто предложит возврат к ценностному фундаменту международной политики, не только к возвращению России права голоса, но и к ценностному фундаменту международной политики, она может это сделать как субъект международной политики, как абсолютно самостоятельная великая держава, то такой призыв, во-первых, будет полезен, а во-вторых, в определенный момент может быть и услышан. Может быть, не прямо сейчас, но в перспективе может быть услышан, поскольку брюссельская система, последняя из международных систем, из систем международной безопасности, этой самой безопасности не гарантирует. Мы видим это на примере греческих событий референдума, на примере прединфарктного состояния экономики Испании, на примере страшнейшей войны на Украине и так далее. Так вот, вот в этих обстоятельствах, если не сейчас, то, может быть, в ближайшее время может ли быть услышан голос России, предлагающий своего рода новую венскую систему?
Ну, скажем так, Россию сейчас стали слышать лучше на Западе. Прежде всего, почему? Потому что Россия все-таки что-то стала предлагать. После прихода к власти у нас Бориса Ельцина на Западе стали писать, что, собственно, история завершилась, существует абсолютный идеал, это либеральная демократия. На Западе время остановилось, значит, там возник в кавычках рай, то есть все остальные государства просто должны скопировать эту систему, и будет им счастье. Сейчас мы видим, что никакого конца истории, который нам проповедовали, не произошло, и что история продолжается, и те аргументы, которые Россия сейчас предъявляет в Европе, ну, в частности, и консервативные аргументы, то есть Россия пытается быть лидером консервативного движения Европы, они, во всяком случае, часть европейских обществ эти аргументы слышат. Другое дело, что это только часть общества, далеко не всегда к аргументам России прислушивается европейский истеблишмент, но, тем не менее, ряд государств Европы, они склонны слушать нас, склонны с нами сотрудничать и с экономической, и с ценностной точки зрения, и ряд политических партий, которые существуют в Европе, прежде всего евроскептики, так называемые новые правые, да, они тоже готовы прислушиваться к позиции России, то есть впервые после краха коммунистической системы в Европе появились политические силы, которые России сочувствуют и, в общем-то, готовы нашу страну слушать те аргументы, которые она предъявляет. Если работать на данном направлении, я думаю, мы можем получить в Европе, ну, достаточно сильных союзников.
Большое спасибо. Я думаю, что беседа наша получилась интересной, не бесполезной для радиослушателей. Напоминаю, что с нами в студии был Павел Вячеславович Светенков, ведущий эксперт Фонда «Историческая перспектива». Благодарю вас за внимание. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в программе «Апостол» мы будем читать и размышлять над шестой главой первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читать буду я, Евгений Никифоров, и попрошу батюшку, отца Георгия Климова, как всегда, разъяснить нам трудные места. А трудные или просто глубокие места, но тут буквально каждый стих.
Да.
Как судили о евреях, говорят, что у евреев там, у талмудистов, по тысяче смыслов на каждой йоте писания, то уж у апостола примерно то же самое. Видим, но это содержательное, это не просто отвлеченное толкование, а действительно большое, жизненное, очень важное для нас толкование. Итак, в предыдущей главе, пятой, когда говорил апостол о том, как нужно поступать с различного рода блудниками, хищниками и так далее, говорит, что не нужно с ними даже и есть вместе, нужно извергнуть развращенного из вашей среды. Он также говорит о суде, начинает эту тему суда. «Ибо что мне судить и внешних? Не внутри ли их вы судите?» И вот уже в шестой главе. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными». Вот очень часто, чуть нас обидели, чуть что-то произошло, мы тут же бежим, так я его чуть ли не на епископа подаем в суд, так я ему, я скажу, я правду добьюсь, будет как полагается. Вот апостол все-таки говорит, чтобы мы пытались это внутри, тем более житейски, говорит он, тяжбы разобрать. А дальше уж, я уж попрошу вас дальше рассказывать, потому что там страшные такие слова сказаны, что мы, и грешным делом я так, как член церкви, думаю, боже, неужели и я буду судить ангелов тут по себе, как бы подумать. Но это сказано очень высоко о нас.
Ну, вообще, мне кажется, что, конечно, для апостола Павла было очень важно сохранить внутри церковной общины дух любви, который размывался, как размывается плотина, за счет еще и того, что верующие в одной церковной общине, имея какие-то тяжбы между собой по житейским делам, обращались к язычникам с просьбой разделить, рассудить вот те вопросы, которые ставили перед ними. Вообще вот греческое слово, простите, вот в синодальном переводе слово «судиться у нечестивых» правильно было бы перевести «судиться у неправедных». Неправедные они действительно в том смысле, что они не знают Христа, они не знают истины и высшей правды. И поэтому они уже в силу этого неправедны. Так вот, если они, не зная этой правды, будут судить по человеческим законам, то это часто может пойти вопреки законам божественным. И пример этому, доказательство этому мы найдем в Евангелии. В Евангелии от Луки, когда повествуется о том, что подошел один человек ко Христу, и попросил Христа помочь разделить ему имение с его братом. Но на это Христос ответил: «Кто меня поставил, чтобы что-то делить или судить между вами?» То есть цель его пришествия совсем другая. И, казалось бы, отказал этому человеку вот помощи разрешить этот сложнейший вопрос, но дальше Евангелие говорит, что он, обратившись к слушающим его, сказал: «Берегитесь любостяжания». И затем привел притчу о безумном богаче. Помните, там, где богач, которому угобзилась нива, не знал, что делать с хлебом уродившимся, и сказал: вот все сломаю, построю новые житницы, заложу туда зерна на многие дни и скажу: душа, ешь, пей, веселись, у тебя много добра на многие годы. И дальше является этому богачу Бог и говорит: безумный, в эту ночь твою душу истяжут, кому вся сия будет? И дальше Евангелие завершает эту притчу словами: так бывает со всем, кто не в Бога богатеет. То есть вот апостол Павел опять же определяет главнейший критерий, по которому должно все происходить в жизни человека. И если от того, как ты разделишь это имение, не зависит твое спасение, а оно на самом деле мало зависит от того, сколько у тебя там будет земли или какой там у тебя будет дом, оно зависит от того, в каких отношениях ты будешь со своим ближним, в любовных или совершенно в каких-то греховных, вот от этого зависит, то лучше предпочти последнее. Чтобы быть в любви, остаться с ближним, уступи немного или много, пожертвуй собой, потому что христианская любовь – это любовь, основанная на самопожертвовании. И вот здесь апостол Павел начинает, ну, вроде как бы их тоже с небольшой иронией воспитывать и говорить о том, что если мы поставлены на такие великие дела, которые совершаем в мире, потому что, ну, действительно, в эпоху апостола Павла христианство начинало уже распространяться по вселенной, те обилие чудес, которые совершали апостолы и верующие во Христа, они, ну, можно сказать, поражали, приводили в шок всю вселенную, то если мы способны на такое, ну что тогда малозначащие дела, которые, ну это совершенно отцеживание комаров в сравнении с тем делом спасения, которое есть. И одним из таких дел действительно апостол выставляет, разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские. Ну вот здесь у толкователей разные есть ответы по поводу ангелов. Одни считают, что здесь под ангелами апостол Павел понимает демонов, то есть бесов.
Их писание иногда ангелами называют.
Ангелы, это да, в славянской традиции, поскольку, ну, по греческому праву писанию, если стоят две гаммы подряд, то первая читается как Н, а вторая как Г. Ангел. А традиция славянская сохранила такое интересное свойство, что если речь идет о добром ангеле, то читается правильно ангел. А если о бесе, то тогда агел. Агил, то есть Г читается дважды. Ну, такая особенность, интересно. Так вот, важно, что здесь вопрос тогда, как мы их сможем судить. Но суд все-таки будет. Конечно, здесь, наверное, нельзя понимать суд даже такой, как Христос, когда скажет апостолам, сядете и вы некогда на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Нет. Многие рассуждают о более, ну что ли, таком спокойном и мирном суде. То, что когда человечество на страшный суд придет, христиане встанут пред Христом, то суд ангелов будет состоять в том, что человек немощной, с немощным естеством, подобострастный, удобопреклонный ко греху, смог победить эту мощь. Когда и мы увидим демонов, на что они способны и кто они, тоже ведь, наверное, ужаснемся. Но верующий, который спасся, то есть он смог стяжать дар благодати Духа Святаго, препобедить все эти козни, он уже тем, что он это сделал, будет судить ангелов, посрамит их. И, ну что тогда и? Ведь вся беда ангельского мира, если речь идет о бесах, она заключается в том, что они же уже неисправимы для своего покаяния, для своего спасения. Они знают, что для спасения нужно покаяться, но не хотят и не могут. Поэтому в данном случае вот апостол здесь призывает верующих, конечно, не думать особо там, как они будут судить ангелов, а, ну что ли, показывает то величие, которому они призваны, и на что вообще верующий человек способен. А если это так, то что вы, ну действительно, такими стыдными делами занимаетесь, как между собой что-то делите, да еще не у мудрых, то есть у праведных, то есть те, кто находится в лоне церкви, а обращаетесь к кому-то, кто на стороне и вообще не заинтересован.
Кто на стороне
никак.
Внешней логики, внешней справедливости,
конечно,
внешнего закона.
Совершенно верно.
Поэтому лучше побежать, да, к батюшке,
и вот,
духовнику,
и, вот для апостола
и сказать,
это, да.
Батюшка, да. Как, если батюшка действительно духовный,
конечно,
человек?
Он... И то это уже весьма унизительно, говорит апостол Павел. Это, то есть, унижение для верующего человека, в принципе, вот так поступать.
Ну, тогда дальше, если позволите. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духа Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Длинно, но тут, в общем, да, такая большая, развернутая одна мысль. И хотел бы, чтобы вы начали вот с этого. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете. И притом у братьев.
Ну вот, может быть, в каком-то смысле те слова, которые уже были сказаны мною по поводу вот готовности к самопожертвованию, которая определяет правильность пути, она вот здесь апостолом Павлом так просто обозначается. То есть человек, который терпит лишение, человек, который обижен, но в смысле имеет правильный настрой на жизнь в плане своего спасения, он всегда ведь обращается к Богу, он всегда от Него получает утешение, защиту, помощь и так далее. И да, в конце концов, любовь, которая изливается в сердце человека благодаря тому, что он прощает, она и является, по сути дела, свидетельством начавшегося уже богообщения в жизни человека. Ведь если мы с вами внимательно посмотрим на то, что мы делаем, постоянно читая молитву «Отче наш», «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим», или по Евангелию от Луки, «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем нашим должникам», то это всегда есть свидетельство того, что мы вступаем в богообщение только в том случае, если готовы прощать. Но прощать не то, что случайно по отношению к нам совершается, невзначай там на ногу наступили в автобусе, я его прощаю, нет. А то именно, когда человек против тебя, совершая зло, зная, что он зло делает, этим гордится, а ты, зная, что это зло, вот ему попробуй прости. И тогда оказывается на поверхе дня, что это самая наша главная задача, научиться именно вот это делать. Ведь у, по-моему, у святителя Игнатия Брянчанинова есть очень хорошие слова. То, что таинство спасения, это есть таинство милосердия. Оно основано исключительно на милости Божией. И дальше святитель говорит, для того, чтобы это таинство принять, чтобы оно стало нашим спасением, мы должны стяжать и такое же расположение сердца, которое этим таинством запечатлено, то есть милосердие, милующее сердце. Но это можно сделать только исключительно вот поднапрягшись и стяжав вот этот дух милосердия по отношению ко всем. А как это сделать? Это именно научиться прощать своих должников, то есть тех грешников, которые воюют против тебя. Это, конечно, непросто. Это идеал христианства. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за ненавидящих вас. Но, с другой стороны, если это обозначено, то нам без этого не спастись. Поэтому апостол Павел говорит, что вы очень просто уходите от реальности, братья коринфяне. Вместо того, чтобы лишаться чего-то и терпеть лишение, вы поступаете по гордости очень просто. Вы списываете человека, который поступает против вас плохо, из числа верующих, которого вы должны любить, и все, и этим ограничиваетесь. Но этим вы, можно сказать, наносите вред и себе, и ему. И вот это выражено отчасти вот этими даже словами. Вы сами обижаете и отнимаете, при том у братьев.
Но тут очень важные тоже слова. Мы, правда, в предыдущем толковании на главу 5, уже касались этого.
Да.
Он интереснейшим образом. Мы обычно выстраиваем для себя такие градации грехов. Вот есть, да, так сказать, страшные, смертные грехи, а если грехи, ну, такие не очень средненькие, грешки. Да. А есть, ну, так сказать, вообще, ну, так сказать, не очень существенно, ну, да, да, но это ладно. Бог простит. Бог простит нам все,
да,
это.
Да. Да. Да.
И вот он, апостол-то нелицеприятно говорит. И нам, говорит, очень серьезно, не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ну, это, думаю, ну, да, это действительно, ни прелюбодеи, да, думаем мы, да, ни малаки, ни мужеложники, ой, как противно, нет, конечно же, мы не такие, мы говорим. А дальше, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, а тут через одного, ни злоречивые, да, каждый просто, ни хищники Царствие Божие не наследуют. И такими, говорит он, были некоторые из вас. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вот здесь, мне кажется, крайне важно понять, как вы считаете, батюшка, вот как говорят святые толкователи, действительно в крещении и в таинстве покаяния эти люди избавились от того вот механизма этого греховного злоречия. Ну, хочется, ну, каждый вот на языке просто, хотя каждый раз удержи язык свой от зла.
Да-да-да.
В церкви.
При встрече с шалом, да.
Да, слышим. Каждое богослужение — это пение. И приходим домой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тут же осудили, кто там в церкви не так стоял, и в лучшем случае, если не так стоял.
Вообще, мне кажется, тут достаточно важно, что апостол не просто перечисляет, а еще и говорит: не обманывайтесь, потому что Царство Божие наследовать не могут те-то. То есть это очень важный критерий, видимо, очень актуальный для коринфян. Почему? Потому что если мы слышим в начале послания, что они имеют дары духа, видимо, то, что как раз провоцировало их на гордость такую духовную, то они возомнили себе, что уже вне зависимости от своего сердечного расположения, коли они обилуют всем этим, они уже достойны спасения. А апостол говорит, еще надо потрудиться. И дальше, вот, ну, как обычно толкователь объясняет, апостол перечисляет сначала грехи, которые человек совершает против себя, то есть это внутренняя страсть, это пять вот этих вот, начиная с блудников и заканчивая мужеложниками. А потом еще пять грехов дает, которые являются грехами против ближних, но тоже, в принципе, смертными грехами. Вот поставить вопрос, который вы поставили, вот как с этим быть и что с этим делать, мне кажется, что здесь, вот опять же, мы можем прибегнуть к Евангелию, найти в Евангелии ответ на вопрос, что действительно ли вот в крещении весь как бы механизм исчезает, и человек выходит другим, новым. И вот здесь, конечно, надо сказать, что ответ будет отрицательным. Мне вспоминается толкование блаженного Феофилакта Болгарского на текст евангельский, связанный с крещением. И там блаженный Феофилакт ставит вопрос, зачем Христос крестится, омывшись в водах Иордана? И, выводя это в нравственную плоскость, объясняет, чтобы дать пример всем нам. А пример какой? И дальше блаженный Феофилакт говорит, чтобы мы наперед, очистившись, приходили к крещению. А дальше добавляет, чтобы не подпасть потом, не совершить грех, предавшись худому навыку. Ну вот, наверное, на слух то, что сейчас я сказал, это набор каких-то фраз. Но на самом деле мысль очень глубокая у блаженного Феофилакта. Блаженный Феофилакт этими словами утверждает, что в таинстве крещения человеку прощается грех. Но навык, страсть совершать грех, она за человеком остается, она никуда не девается. Поэтому человеку, пришедшему к таинству крещения, желательно напрячь свое естество для того, чтобы избавиться от этой привычки грешить, страсти. По крайней мере, Богу в доброй совести пообещать, что если совершится таинство крещения, он всеми силами будет блюстись. И это на самом деле очень страшно, потому что страшно вот по факту, который часто совершается вокруг нас, вокруг священников, когда приходит жена, приводит мужа-алкоголика и просит его покрестить, думая, что это будет большим подспорьем для этого человека. Но он сам не хочет этого сделать. Он не хочет вообще бросать пить. И здесь сбывается то, о чем говорит блаженный Феофилакт. Он оскверняет крещение, предавшись опять вот этой страсти. Поэтому механизм, самое главное, нужно постараться, по крайней мере, свое мироощущение поменять до того, как ты таинство крещения принимаешь. Но если речь идет, конечно, о взрослом человеке, приходящем к таинству крещения. И апостол утверждает, что именно они избавились от этого навыка грешить и, омывшись, стали святы, выйдя из купели крещения. Но что тогда произошло с ними, если они опять предаваться начинают этим позорным страстям? Значит, ответ на вопрос очень прост. Та гордость, которая, ну что ли, заставила их возомнить о себе очень великое, то, что они подвижники благочестия, то, что они уже спасенные практически на 90%, она их опять, вот, можно сказать, вернула в то падшее состояние, в котором они находились. То есть талант крещения, даруемый человеку, это такая святыня, о которой нужно постоянно помнить, которую нужно постоянно лелеять и взращивать. Это не само спасение, это залог спасения. Это то семя, которое бросается в человеческое естество, которое нужно поливать, окучивать, удобрять, ну, в общем, лелеять. И тогда действительно вырастет дерево и принесет плоды. А если этого не делать, то это будет осквернение, конечно.
Вот тоже стих, который, ну, там, стал расхожей мудростью. Такое, всему непозволительно, но не все полезно. Естественно, да. Мы и мудро используем эти слова, и, к сожалению, спекулируя ими, злоупотребляем,
да, часто
бывает, вот этим, да, вот этой свободой, которую нам дал Господь. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.
Угу. Вот эти два стиха очень важны, конечно, и для понимания, ну и принципиального вообще понимания то, что мы совершаем в христианстве. И здесь обычно объясняют это место так, что апостол Павел говорит, что человеку позволительно все, в принципе все, если это не имеет нравственного аспекта. Ну вот, допустим, что съесть человеку? Вообще не имеет никакого отношения, что ты съешь. Потому что все сотворено Богом. Как в видении апостолу Петру, когда он находился у Симона Кожевника на крыше, видел это видение, перед тем, как пойти к Корнилию сотнику. Апостол, закали и ешь. Он говорит, я не ем скверное. Закали, все, что осветил Бог, оно освящено. То есть в данном случае это не имеет, действительно все позволительно. Но если что-то имеет нравственный аспект, то есть влияет на твое спасение, оно, конечно, все можно, но уже ставит под угрозу твое спасение. Поэтому ничто не должно обладать тобой.
Если чуть-чуть совесть тебя обличает, хоть чуть-чуть прислушаться к ней.
Если есть в данном случае вот этот нравственный аспект, то уже ты должен, скажем так, смотреть в оба. И апостол это объясняет именно вот на примере. Пища для чрева, чрево для пищи. Но все упразднит Бог, ничего не останется. Оно никак на спасение не повлияет. Но дальше говорит, тело же, то есть это противопоставление. Тело не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. То есть в данном случае вот здесь апостол высвечивает очень важное учение церкви или божественного откровения о предназначении тела человеческого. Вот оно для чего сотворено Богом. Для Него, для Господа, для своего Творца. Чтобы Ему служить, чтобы быть с Ним, чтобы наслаждаться с Господом. Если этого нет, если ты наслаждаешься своим телом чем-то другим, то в определенном смысле, в духовном смысле, ты всегда совершаешь блуд. Потому что любовь Божия по отношению к тебе, которая засвидетельствована пролитием крови Голгофской жертвой, она... Может, только в благодарности, ты можешь в благодарности только служить Господу, тебе больше ничего не остается. И это есть, пожалуй, самое важное, для чего мы и предназначены. Но здесь по факту мы видим, а совсем о другом апостол Павел начинает говорить.
Разве не знаете, что тела ваши суть члена Христова? И дальше. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Значит, грехи бывают двух видов. Против тела своего собственного, да?
Ну, да.
И
ну, да.
Другого рода, против ближнего.
Против ближнего, да. Ну вот по этой градации можно действительно разделить. Но удивительно ведь, что здесь апостол Павел противопоставляет совокупление с блудницей. Дословно, вот в греческом тексте слово «осоединяющийся с Господом», оно переводится так же, такое же слово, «совокупляющийся с Господом». И, кстати, в таинстве крещения, когда читаются молитвы, там именно этот термин «совокупляющийся» употребляется. Есть один дух с Господом. То есть, вот в данном случае, что делает человек, когда блудит? Он, можно сказать, уничижает величие божественного доверия, которое ему оказано. Уже тем, что он из небытия вызван своим естеством, которое есть не его, а Божие. И оно тем более еще искуплено кровью Господа. И тогда вот, ну вот получается, что действительно вот эта заповедь, которая, конечно, традиционно понимается из первой главы книги Бытия, именно как заповедь, относящаяся к законному браку, видите, как апостол Павел ее страшно подает. Даже и вне брака, совокупляющийся с блудницей, есть одно тело с блудницей, и потому что, дальше вот он ссылается, это библейский текст, ибо сказано, два будут одна плоть. Вот что страшно.
А в чем здесь ужас, в чем тут страх, собственно?
Ну, вообще, по учению, здесь мы можем вот сказать о какой проблеме. Соединившись однажды, то есть нарушив заповедь Божию, которая, ты знаешь, является заповедью страшной, то есть переступив определенный порог безнравственности, а оказавшись за ним, ты совершаешь страшный грех. Страшный грех – смертный грех, лучше так его назвать. Смертный он в том смысле, что душа твоя умирает для покаяния. Ты, прилепившись к блуднице, которая есть греховная субстанция, я не знаю, как это лучше сказать, она сообщает твоему естеству дух не только свой порочный, но еще того, кто за ней стоит. Потому что вот это слово «дух Господень» апостол Павел обыгрывает. Он не говорит явно, но за блудницей стоит бес. Соединившись с бесом, ты уже не отмоешься от этой грязи никогда. А что тогда ты будешь дальше делать? Покаяние ты принести не сможешь. Ты весь испачкан этой бесовской злой энергией. Не случайно ведь апостол Павел после этих слов сразу скажет, не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущего в вас духа? Вот ответ на вопрос. Которого имеете вы от Бога, и вы не свои. То есть ты зачеркиваешь возможность своего спасения ради вот этого сиюминутного наслаждения, которая сладостна в момент общения, но потом настолько горьким становится для человека, он не может от этого яда избавиться в течение всей своей жизни. Он еще и вычеркивает себя из книги «Жизнь». И вот эта опасность, она, по всей вероятности, в Коринфе как нигде была актуальна. Помните, мы говорили, что Коринф – это был вообще город до принятия туда Христа очень безнравственной жизни. И была пословица, живущая, ты живешь как коринфянин, то есть ты живешь крайне безнравственно. Видимо, перед глазами этой коринфской общины, неправильно понявшей учение о свободе, было столько примеров соблазняющих, искушающих, завлекающих их в это, что они всячески пытались себя извинить возможностью вот вступления в такие вот порочные, страшные связи. Апостол Павел говорит, что бы вам ни казалось, учение оно есть. И оно непреложно. Вы храм Бога Духа Святаго. Как может войти благодать в сосуд, оскверненный уже пороком и грехом? Никак не может. И вам от него не избавиться. Вот, пожалуй, это самое важное, что мы имеем чуть ли не во всем послании к Коринфянам. Это эпицентр учения. Вы есть храм Бога Духа Святаго. Вы члены Христова.
И я хотел бы закончить сегодняшнее наше толкование, повторив слова, которые говорит апостол в середине этой главы, которая тоже является сердцевиной, наверное, этой главы. «Не обманывайтесь,
да.
Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследует». Что ж, дорогие братья и сестры, не будем обманываться. Дело-то серьезное. Собственно, мы этим, собственно, занимаемся с отцом Георгием, наверное, тем, чтобы показать, что дело это не просто в неком таком философстве неприятном, очень глубоком, очень интересном разборе смыслов слов, понятий Священного Писания и самого послания, евангельского послания Господа, которым занимается апостол так глубоко, ведая нашу жизнь, жизнь нашей души. Ну, главное состоит в том, чтобы мы просто не обманывались. И, как опять-таки сказано, блюдите, яко опасно ходите.
Ну да, мне кажется, вот то, что даже в пятой главе мы говорили о закваске, это сюда же можно отнести. То есть речь идет не о том, что ты блудник, пьяница и так далее, а постарайся сделать так, чтобы даже закваски вот этих пороков в тебе не существовало. Если ты не стараешься, и тебе все равно, значит, ты уже в прелести. То есть ты обманываешься.
Мы сегодня читали и толковали шестую главу из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал и рассуждал над этой главой протоиерей Георгий Климов. Спасибо
всего
большое.
Доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.